сейчас колонку включит. Включили, да? Друзья, у нас тема нашего кружка будет называться «Введение в Новый Завет». Это довольно интересная тема, она очень обширная, можно потратить на нее много-много часов. И, в общем-то, у нас не хватит времени сказать все, что мы хотим по этому поводу, но я надеюсь, что мы с вами сделаем некоторый такой задел, который в будущем вам пригодится, когда вы будете читать Новый Завет. Мы знаем, друзья, что с вами Библия, она разделена на две большие части. Первая часть называется Ветхий Завет, вторая часть называется Новый Завет. Кстати, сейчас большая пауза и вернемся к введению. Я немножко переживаю за этот кружок, потому что я каждый раз эту фразу говорю, каждый кружок, потому что каждый год, потому что я действительно переживаю. Дело в том, что в любой информации есть две части. Есть то, что интересно и даже смешно, и вызывает любопытство. Есть то, что важно, но не очень интересно. И у меня всегда есть переживание, что приходящие на кружок люди, они ждут каких-то веселых историй, каких-то интересных, может быть, выражений. Мы постараемся, чтобы все это было, конечно же, да, но в основном мы будем с вами изучать достаточно важную информацию, и там будет много теорий. Поэтому, если вдруг вам сильно-сильно скучно, то вы имеете в виду, что можно уйти. Итак, значит, Библия разделена на две больших части. Это Ветхий Завет и Новый Завет. И интересно, друзья, что вот эти две части определяются, почему они разделены, по какому признаку книги разделены на две этих части. И вот есть два очень важных отличия между книгами Ветхого Завета и книгами Нового Завета. И когда мы с вами читаем книги Ветхого и книги Нового Завета, мы должны всегда вспоминать вот эти два важных отличия. Первое отличие заключается в разном отношении к главному предмету священного Писания. Главный предмет священного Писания – это Мессия. И в этих двух книгах, или в двух вот этих разделах Библии прослеживается или видно разное отношение. В Ветхом Завете Мессия был будущий, его видели только пророчески, о нем видели, говорили как о том, что только ожидаемо, а Новый Завет уже конкретно повествует о Мессии пришедшем, о его учении и о его словах. И вот это и побуждает разделять эти книги на две части, на Ветхий Завет и на Новый Завет. Второе отличие Ветхого Завета от Нового заключается в самом слове «завет». Вот как вы считаете, что значит слово «завет»? Пожалуйста, кто-то может из вас выразить свое вот понимание, что такое «завет»? Двухстороннее соглашение, еще. Заключение договора. Вообще слово «завет», да, оно означает на языке Священного Писания и на языке библейского употребления. Вот эти фразы «язык Священного Писания» и «язык библейского употребления» вам нужно запомнить, потому что на самом деле одно и то же слово может быть иметь разное значение в разных культурах. Вот в библейской культуре слово «завет» означает известное постановление, условие или закон, на котором сходятся две договаривающихся стороны. Кроме этого, заветом являются сами Писания, где эти законы и постановления озвучены. Так вот, почему книга Библия делится на две таких больших части, на Ветхий Завет и на Новый Завет? Кроме отношения к главной теме Библии, это Мессия, Ветхий Завет пророческий и ожидающий, Новый Завет, уже увидев Мессию, повествует о нем. Это принципиально очень важное различие. Второе различие заключается в том, что в Ветхом Завете у Бога с человечеством были одни договоренности, а в Новом Завете у Бога с человечеством другие договоренности. Ну, на нашем простом языке. То есть разные заветы. Они разные по очень многим критериям. Они разные по форме. Ну, например, кто-то говорит, иногда мы такую мысль слышим, что Новый Завет, он лишь продолжает Ветхий и больше его раскрывает. Это не совсем так. Есть тексты Священного Писания, в которых новозаветные заповеди прямо противоречат ветхозаветным заповедям. Ну, например, Христос говорит, там было написано вот так, а я говорю вот так. Ну, например, яркий-яркий текст – это вопрос, например, развода. В Новом Ветхом Завете конкретно разрешается развод, но в Новом Завете Христос говорит, этого нельзя делать. То есть это не только расширение заповеди, это конкретное ей противоречие. Поэтому, друзья, в Ветхом Завете, в общем-то, разные заветы. Иногда нас могут спросить, почему, например, христиане часто не исполняют какие-то постановления Ветхого Завета. Одна из причин, что с нами Ветхий Завет не был заключен. Ветхий Завет заключается с народом израильским. Свидетельством Ветхого Завета являются некоторые знаки, как суббота, например, как обрезание и так далее. Новозаветний завет, он иной совсем. Поэтому вот эти два отличия, вам надо их знать. Итак, первое отличие между Ветхим и Новым Заветом – это отношение к Мессии. Ветхий Завет – пророчески ожидающий, Новый Завет – по факту, да? Второе – это сам Завет разный. В чем разность, мы сейчас говорить не будем, там очень большая тема. Мы говорим-то о Новом Завете на самом деле. Но просто запомните это. Вот. Так, идем дальше. В Ветхом Завете уже было предсказано о появлении Нового Завета. Ну вот, например, друзья, в книге Иеремии, 31 глава, 31 стих. Запомнить легко, 31-31. Это книга пророка Иеремии. Там написано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». То есть Новый Завет. Господь конкретно говорит, что Ветхий Завет будет закончен, завершен, будет выполнен или не выполнен, неважно. Важно, что будет совершенно Новый Завет. И мы с вами живем во времена Нового Завета. Во времена, когда Бог с человечеством заключил нечто совершенно новое. Поэтому, вот читая книги Нового Завета, мы с вами и должны читать... Еще один идет. Проверяющий. Мы должны с вами читать, друзья, его как то, что... для нас жизненно необходимо. И вот почему, например, евреи вот до Христа, они настолько, или евреи, которые не приняли Христа и живут сейчас, они настолько детально читают Ветхий Завет. Потому что для них это жизнь. Именно он определяет их будущность. Именно он определяет их вечность. Он определяет их взаимоотношения с Богом. И они хотят детально его выполнять. Они проверяют каждую буковку. Друзья, вот примерно с таким же отношением мы должны относиться к Новому Завету. Новый Завет — это четкость, конкретно строго определенные понятия взаимоотношений Бога и человечества. Они описаны именно в Новом Завете, в четырех Евангелиях, в посланиях и книге Откровения. И поэтому для нас это должно быть жизненно необходимым, жизненно важным. Еще один момент скажу, друзья, что и ориентируясь вот на это, ориентируясь на то, что мы с вами читаем Новый Завет, и Новый Завет для нас жизненно необходим, именно в Новом Завете описывается взаимоотношения Бога и человечества, и от него зависит наша будущность, и от правильного понимания Нового Завета зависит вообще наше отношение с Богом, я скажу, что Новый Завет должен быть постоянным чтением для каждого христианина, особенно в молодом возрасте. Есть христиане, которые читают Библию, ну, примерно раз в год. Поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас прочитывает Библию один раз в год. Очень хорошо. Вы читаете, ну, многие из вас читают как бы по плану, да, от Бытия до Откровений, примерно за один год. Если вы придерживаетесь такого плана, то у этого плана есть один очень значительный минус. Какой? Берем книгу Библию, читаем год, за год прочитываем. Значит, получается примерно 60 или даже 70% года мы читаем какой завет? Ветхий. И только 20 или 30% года мы читаем новый, даже меньше. Это, друзья, ситуация неправильная. Я считаю, что христианин постоянно должен читать Новый Завет. Постоянно. Это его жизнь. Поэтому читайте Ветхий Завет по одному графику, плану, по одному кругу, а Новый Завет по другому. Самый лучший вариант читать по два круга. То есть сегодня прочитали и Ветхий Завет, и Новый. Таким образом, вы за год прочитаете Новый Завет 2-3 раза, а Ветхий Завет 1 раз. И это будет очень хорошо и вполне достаточно. Итак, идем дальше. Друзья, вообще, слово «завет», оно изначально... Сейчас, секундочку, друзья. Ну ладно, это длинная история, так я не буду о ней говорить. Давайте пойдем дальше. Итак, мы сейчас с вами поговорим о Новом Завете. Кто из вас помнит, сколько книг в Новом Завете? 27 книг. И это очень правильно. И теперь, друзья, мы поговорим с вами о таком понятии, как канон. Канон Нового Завета. То есть мы имеем с вами 27 книг. Но уже читая Новый Завет, мы можем видеть, что помимо тех книг, которые мы с вами имеем, были написаны и другие книги. Кто-то из вас может вспомнить сейчас ссылки в Новом Завете на какие-то книги нового, написанные апостолами или какими-то людьми, которые описывали те же самые события, но которых мы не имеем в Новом Завете. В послании к Коринфянам что написано? То есть послание, в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие слова. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Да? То есть в первом послании к Коринфянам Павел пишет «Я писал вам в послании». Итак, значит, было еще одно послание к Коринфянам, так, да? Хорошо, еще какие ссылки вы можете отметить? Ладикия. Апостол Павел пишет в послании Колоссянам, да? Что он пишет, что послание, которое у вас, отдайте в Ладикию, а то, которое в Ладикии, прочитайте и вы. Так же, да? То есть было послание к Ладикийской церкви апостола Павла. Мы его тоже в Библии не имеем. Еще вы помните какие-то ссылки? Это он пишет про книгу Еноха. Это Ветхий Завет, да? Иуда пишет, как написано в книге Еноха, там, или Праведного. И еще, друзья, есть ссылки в Новом Завете на книги новозаветных авторов? Вот, ну, например, Лука пишет такие слова. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях», да? То есть сколько было написано Евангелий? Ну, на самом деле, значительно больше, чем мы имеем. Написано, Лука пишет, многие уже начали составлять. Но я подозреваю, что многие начали, но немногие закончили. Потому что человеческое естество, оно таково. Начинаем много, но заканчиваем мало. Но я думаю, что были те, которые закончили. И тем не менее, всего только 4 Евангелия включены в канон Нового Завета. Еще вопрос. Сейчас, в связи с тем, что наука развивается, и археология, там, и так далее, найдены какие-то рукописи древних авторов, псевдодревних или настоящих древних, для нас сейчас не важно. Появляется Евангелие от Фомы, Евангелие даже от Иуды и так далее. И многие верующие иногда смущаются тем, что вот эти новые какие-то послания от Варнавы, они появились в наше время. Тем не менее, мы понимаем, что они не входят в канон Нового Завета. Они туда не попали по определенным причинам, и мы не считаем их богодухновенными. И еще один момент, а потом мы все это вместе обобщим и дальше пойдем. Помимо новозаветных книг, которые включены в канон, практически в то же самое время, когда писались новозаветные книги, были написаны еще масса посланий так называемыми учениками апостолов. То есть ученики апостолов, там последовательно разные, они буквально в это время или чуть-чуть позже апостолов писало очень много посланий. И до нас они тоже дошли, эти послания. Их очень интересно читать. В них масса подробной информации, но никому и в голову не приходит поместить их в канон Священного Писания. То есть, что же такое канон? Чем Священное Писание отличается от всего остального? И как оно было создано во времена Церкви? И что же это такое? Мы сейчас об этом с вами поговорим. Друзья, но вначале сделаем такой раздел, кто записывает. И он называется «Разделение или подразделение новозаветных книг». То есть на какие книги подразделяется Новый Завет? На какие книги разделяются все книги Нового Завета? Итак, друзья, книги Нового Завета разделяются на 3 больших части. Это исторические, учительные и пророческие. 3 части книг Нового Завета. Исторические, учительные и пророческие. Исторические книги, из самого названия понятно, они говорят об истории Иисуса Христа и об истории апостолов. И таких книг у нас, как вы думаете, сколько? Почему 4? 5. Это 4 Евангелия и Деяния апостолов. 4 Евангелия и Деяния апостолов, они дают нам историческое изображение жизни Господа нашего Иисуса Христа в Евангелиях и историческое изображение жизни и деятельности Первой Церкви и апостолов, которые распространяли Евангелие или Церковь Божию по всему миру. Это книга Деяний апостолов. Учительные книги, друзья, это послания апостольские. То есть учительные книги – это послания апостольские. Они представляют собой обычные письма, которые апостолы писали разным церквам или личностям. И в этих письмах апостолы изъясняют различные вопросы христианского вероучения, объясняют разные недоумения относительно каких-то аспектов жизни, решают какие-то проблемы, обличают согрешивших, предостерегают против ересей, ну и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, в общем, апостолы, они выступают в своих посланиях как учители порученного им Богом паствы. То есть вот они как бы, апостолы учат паству тем идеям и истинам, которые научил Иисус Христос. Кстати, вот интересный момент. Вот недавно читал Священное Писание, обратил на такой момент интересно. Христос пишет: «Идите и научите все народы соблюдать». Помните, да? Соблюдать. Вот я обратил внимание, друзья, не написано «научите теории», «научите соблюдать». Вот есть разница между научить чему-то и научить соблюдать что-то? Есть между этим разница или нет? То есть мне говорят: «Денис, ты должен быть вот таким-то». Я научился, что я должен быть вот таким-то. А теперь научите меня, как я должен быть вот таким-то. То есть что я должен сделать, чтобы быть вот таким? Да. Да. Ну вот, знаете, например, вот говорят: «Да, ну практика, правда практика. Вот надо срубить дерево». Ну хорошо, надо. А как его срубить? Вот возьми топор, там вот этот... И так далее, и так далее. Друзья, то есть вот можно примерно так и говорить, что Христос в своих Евангелиях, или точнее авторы Евангелия, они, отражая учение Христа в Евангелиях, отражали цель. То есть куда человек стремится. Например, он стремится быть святым, он стремится быть совершенным, он стремится быть человеком, который жертвенный. Вот Христос показывает цель. А апостолы в своих посланиях, они показывают путь к этой цели. То есть вот как же научиться быть жертвенным, а как научиться быть добрым, а как научиться быть там любящим Бога и так далее. Вот примерно, друзья, с некоторыми исключениями, примерно вот такая ситуация. Итак, Христос в Евангелиях показывает цель: будьте совершенны, как совершен Отец, вот она цель. А апостолы в своих посланиях показывают движение к этой цели. Итак, апостольские послания, друзья, это учительные книги, изъясняющие учение Иисуса Христа. И здесь очень важно понимать, что нет никакого противоречия между учением Христа и апостольскими посланиями. Хотя, на первый взгляд, такие противоречия могут быть. То есть, мы читаем учение Христа, например, он говорит, Христос, например, да, «Продавайте имение ваше, раздавайте нищим, и будете иметь сокровища на небесах». Или «Продай имение твое и следуй за мной». Казалось бы, Христос конкретно и однозначно учит тому, что верующий должен все продать и следовать за ним. Ну так же, да? Так написано. А апостолы пишут: у вас есть свои дома, где вы можете есть и пить, например, да? И вот противоречие. Человек должен иметь дома или, как учит Христос, он должен все продать? Между этим противоречий нет. Очень часто Христос показывает как бы абсолютную истину, абсолютный идеал, к которому можно стремиться. А апостолы показывают практическую реальную жизнь по достижению каких-то заповедей Христа и рост. И мы видим, что действительно, идя по этому пути, некоторые люди достигли достаточно высоких высот, и они действительно все продавали и становились, ну, например, как апостол Павел всего лишился, все почитал за сор, чтобы достичь Христа. Поэтому здесь противоречий нет. Нормальная скорость, все хорошо? А то иногда меня это... Бывает. Дальше. Третий раздел. Это пророческие книги в Новом Завете. Как вы думаете, сколько пророческих книг в Новом Завете? Одна. Одна, да. Это Апокалипсис. Или это Откровение святого апостола Иоанна Богослова. Друзья, эта книга содержит различные видения, откровения, которые апостол получил на острове Патмос. Вот. Друзья, и... Вот здесь возникает очень большая проблема. Дело в том, что книга «Апокалипсис» или «Откровение» — это книга пророческая. Она говорит на языке пророков. То есть в Ветхом Завете таких книг было много, в Новом Завете такая книга только одна. Она говорит на своем языке, на языке пророков. Мы, кстати, книгу «Откровения» еще коснемся с вами. И думаю, что для вас будет достаточно интересно. Будет, наверное, скорее всего, это в субботу, примерно тогда будет, и это будет последнее мое занятие. Я скажу быстренько и уеду, чтобы никто меня потом не побил. Вот. Но потом я вернусь, и у нас в понедельник будет еще одно с вами занятие. В воскресенье пропустим только. Друзья, и вот какая проблема возникает? Возникает проблема, что человек, читая книгу Откровения, не умеет читать пророческую книгу, а читает ее как обычную историческую. Вот я же вам сказал, что Христос в Евангелиях показал цели, апостолы сказали, как достичь этой цели на практике. И вот незнание того, что апостольские послания, они практически показывают путь достижения евангельских целей, человек, читающий послание, может смутиться. То есть, как же так? Вот Христос так говорил, апостол так говорит. Ну, как же это так? Вот то же самое еще в большем масштабе происходит с Откровением. Друзья, почему сейчас есть великое множество толкователей книги Откровения, причем самый интересный эффект в том, что если взять 10 толкователей книги Откровения, поставить их в ряд, ни один из них не совпадет с другим, понимаете? Почему такое огромное множество толкователей книги Откровения? Почему они все по-разному говорят? Потому что это как раз и есть та проблема. Пытаются расшифровать пророческие образы, часто не владея самим механизмом расшифровки. И поэтому, друзья, здесь примерно такая практика. Когда мы читаем книги пророческие, особенно вот книга Откровения, да, какая практика? Вот сейчас я вам расскажу принцип самый простой, потом мы к нему еще будем возвращаться. Итак, когда мы хотим по какому-то вопросу сделать вывод, то вначале мы должны прочитать тексты Священного Писания, которые освещают этот вопрос в посланиях. Вот это как бы самый первый шаг. То есть в посланиях апостолов Павла, Петра и Иоанна многие вопросы книги Откровения освещены очень понятно, очень подробно, и нельзя там двояко истолковать. Там все очень понятно. Когда мы все тексты новозаветных посланий изучили по какому-то вопросу эсхатологии, то есть будущих событий, потом мы обращаемся к Евангелиям и смотрим, что по этому поводу сказал Христос. Мы потом обращаемся к Евангелиям не потому, что слова Евангелия менее важны, а просто потому, что для нас они менее понятны. Потому что, друзья, апостолы, они писали именно простым людям, очень понятно изъясняя какие-то вещи. Поэтому самые понятные тексты находятся в посланиях. Мы их читаем, все, сформировалась какая-то структура, потом мы обращаемся к Евангелиям, смотрим, что по этому поводу говорил Христос, и только потом обращаемся к книге Откровения и смотрим, как мы можем книгу Откровения поместить в рамках нашего исследования. И очень важно, что никакие цитаты книги Откровения не должны противоречить тому каркасу, который мы с вами построили на основании чтения посланий и Евангелий. И только в этом случае книга Откровения немножко нам приоткроется. Чаще всего, друзья, толкователи книги Откровений, даже многоуважаемые, они поступают совершенно иначе. Они берут книгу Откровения, малопонятную, потом толкуют ее при помощи книги Даниила, еще менее понятной, понимаете? Потом туда присовокупляют пророка Захарии, который вообще непонятно о чем сказал. Потом все это непонятное пытаются объяснить посланиями, друзья. И такая путаница появляется, что я думаю, что если бы было на самом деле, как там говорят, то вообще нет ума, который может это понять, понимаете? То есть это сам ход трактовка нарушается. Поэтому, друзья, правильно вот такой момент. Послание, Евангелие, книга Откровения, потом ветхозаветные пророки. Потом, в самый последний момент. Вот, друзья, это то, что нас сохранит от каких-то ошибок в вопросе толкования книги Откровения. А еще лучше книгу Откровения вообще не толковать. Беды вам от этого не будет никакой, а сохранит от очень многих проблем в вашей жизни. Нет, читать нужно, толковать не нужно. То есть, знаете как, чтение, вот есть большая разница между чтением и изучением. Вот, но это потом. Вот, то есть, читать книгу Откровения нужно, конечно, и то, что вам понятно, исполняйте, но толковать ее, то есть в глубину заходить, это дело опасное. Поэтому, знаете как, вот если бы нашелся брат или сестра, сказали бы: Денис, ты знаешь, я вот уже несколько лет толкую, там, ну, читаю апостольские послания, Евангелие, в них мне настолько все понятно, что уже просто нечего читать. Ну, уже все кончилось просто. Уже все стихи разобрал, все мысли извлек, уже все понятно, никаких темных мест нет. Ну, можно хоть Откровение? Ну, давай их Откровение. Уже все, уже человека просто иначе нечем заниматься, да? Друзья, ну мы же так не можем сказать. У нас, вот знаете, вот человек у нас, вот он такой интересный, такая натура человек, я сейчас отвлекаюсь. Вот представьте себе, что я, например, ну, с каким-то товарищем, там, с Аркадием, например, мы пришли к магазину, и на магазине есть объявление, и на объявлении написано, например, там, магазин работает с 8 до 10 каждый день без перерыва. С 8 утра до 10 вечера каждый день без перерыва. Мы стоим, и Аркадий говорит: ну давай, завтра придем в этот магазин. Я говорю, надо узнать, когда он завтра работает. Он говорит, ну вот написано же с 8 до 10 каждый день без перерыва и без выходных. Я говорю, давай начальнику позвоним, хозяину магазина, и спросим, а завтра он во сколько работает? Он говорит, а зачем спрашивать? Написано же. Я скажу, ну мало ли что там, может изменилось что-нибудь, а может быть для нас он в другое время работает там. Ну звоню начальнику, слушай, здравствуйте, здравствуйте, вот мы хотим стоим около вашего магазина, скажите, пожалуйста, он во сколько работает? Как он, что он скажет, начальник этого магазина, что он скажет? Он скажет, а что написано на вывеске, да? Мы скажем, на вывеске написано без перерыва и выходных с 8 до 10. Он скажет, ну и? Я говорю, ну а когда он завтра работает-то, в конце концов? Друзья, почему этот пример рассказал? Потому что вот многие христиане, они подобны вот этим людям. Ну вот, например, одна сестра ко мне подходит, точнее пишет письмо. Говорит, мне сделал предложение неверующий человек. Как вы считаете, есть воля Божия, чтобы мне замуж за него выходить или нет? Я пишу, нет. Она говорит, откуда вы знаете? Я говорю, так в Библии написано, только в Господе. Она говорит, ну я хочу помолиться и пост назначить, чтобы Бог мне открыл. Я говорю, что должен Бог вам открыть? Я не знаю, что Бог вам должен открыть. Так он уже открыл, в общем-то, уже написано в Библии, да? Она говорит, ну вот знаете, может быть, в моем случае, вот я должна познать, вот я молюсь, уже молюсь, и вот я никак не могу понять волю Божию в этом вопросе. А что там понимать? Вот написано с 8 до 10 каждый день без выходных. Что еще понимать-то? Написано. Друзья, то есть очень многие люди, они как бы пренебрегают простыми текстами, и они хотят углубиться сразу в познание воли Божьей, как Филипп. Вот Филипп Бог сказал, иди на дорогу, которая пуста. Он там почувствовал, как-то перешел. И вот христиане хотят в какие-то такие вот метафизические такие миры проникнуть и вот жить вот этими откровениями. Вот Бог меня повел туда, там Бог меня повел туда. И вот Бог меня вот это сказал. Вот. А вот, вот какая-то воля Божья в этом случае. При этом, при всем, вот эти же люди просто пренебрегают простыми текстами Священного Писания. Вот так написано, делай, как написано. Друзья, и я скажу, что настоящего откровения Божия второго рода, как я сейчас сказал, такого, знаете, как у Филиппа внутреннего, никогда не будет без того, чтобы человек научился просто читать Евангелие и просто его исполнять. Я вам скажу, что 90% ваших всех вопросов, всех ваших проблем и так далее, они не нужны ни посты, ни молитвы, не нужны ни познания воли Божией, ничего, ни совета с пресвитерами. Нужно просто открыть Евангелие и почитать, что там написано. Понимаете? Большинство случаев, 90% случаев вашей жизни описаны в Евангелиях. Приходит человек и говорит, не знаю, что делать. Вот у меня там с братом не лады, мы с ним поссорились, не знаю, что делать. Вот что вы мне посоветуете? А что я могу посоветовать? В Библии все написано. Иди и примиряйся. Так же, да? Никаких вариантов других-то нет. А вот я не чувствую на сердце там, еще что-то, друзья, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, вот этот принцип, он и в нашей жизни работает. Есть Евангелие, читайте, исполняйте, и у вас проблем не будет. И этот же принцип работает и в толкованиях. Почему-то, например, допустим, даже вопросы там, пришествия Иисуса Христа или в других вопросах, многие люди, там, или в вопросах чипов и так далее, они очень любят толковать откровения, но совершенно не любят читать простые тексты. Ну вот я приведу простой пример. Вот если мы сейчас с вами возьмем все тексты Нового Завета, все, которые касаются второго пришествия Христа, они, все эти тексты, будут разделены на две части. Неравные части. Первая часть, очень маленькая, будет говорить о начертании, о гладах, морах, землетрясениях, о войнах, о военных слухах и так далее. Это маленькая часть, которая написана в Библии о втором пришествии Христа. Вторая часть, очень большая, там десятки текстов, вот такой список, который говорит о втором пришествии Христа и говорит о нашем внутреннем состоянии, о нашей вере, о нашей чистоте, о нашей готовности, о наших отношениях с братьями и сестрами, о наших собраниях, которых мы должны посещать. Написано, не оставляйте собрания вашего. Тем более вы усматриваете приближение дня онного, да, то есть чем больше мы считаем, что в последнее время, тем больше мы должны собраний посещать. Вот примерно такая мысль там. Друзья, и вот этот огромный список того, что Господь от нас хочет в нашей внутренности, это в нашей жертвенности, это в наших отношениях с ближними, это в наших посещениях собраний и так далее, в чистоте, в святости, в служении. Вот этот список. Друзья, теперь вопрос. Вот два списка. Один очень коротенький о внешних проявлениях, войнах, военных слухах и начертаниях. Второй очень большой о нашем состоянии отношения к Богу. Вот эти два текста описывают, значит, отношения... касаются второго пришествия. Какой из этих список более популярен у христиан? Конечно, первый, друзья. Конечно, первый. Выйдет какой-нибудь брат сейчас вот сюда, скажет, я буду сегодня говорить о начертаниях. Весь лагерь соберется, понимаете? Больные воскреснут. Хромые приползут, понимаете? Любой человек будет слушать и 3 часа не разойдется. Будут говорить о нетрадиционных там всяких ориентациях, как у нас один раз был такой случай там, да, вот рассказывали про это дело. Тоже все слушали внимательно, это признак последнего времени. Как только о признаках последнего времени будут говорить о чистоте, святости, о домрасположении, друзья, все больные опять заболеют, все хромые опять уползут и так далее. Друзья, лечиться в медпункт. И так далее. Друзья, я вам скажу, что это говорит о том, что человек, в принципе, по своей плотской природе, даже при чтении Евангелия, поступает по плоти очень часто. И мы этого так делать не должны. Но это мы немножко отвлеклись. Итак, возвращаемся с вами к канону Библии. Итак, разделение книг Нового Завета, мы их делим на 3 части. Первая часть – это исторические книги, вторая часть – учительные, третья часть – пророческие книги. Исторические 4 Евангелия и Деяния, учительные все послания, пророческие только 1 книга, книга Апокалипсис или книга Откровения. Все 3 раздела написаны разными языками, у них разные цели, и читать их нужно чуть-чуть по-разному. Теперь переходим на канон. Друзья, канон Нового Завета. Слово канон вообще изначально, оно означало трость. Вот трость, ну, на которую человек опирается. То есть трость, на которую человек опирается, вот это канон. То есть дедушка ходит с каноном, да? Вот мы видели дедушку с каноном. Вот он ходит с каноном. Друзья, потом это слово стало обозначать то, на что можно опереться. То есть какое-то правило, какой-то образец жизни. Вот на что-то можно опереться. Вот человек, например, молодой человек, он рос, и ему нужно было на какой-то опереться, на какой-то образец. И для него каноном становился какой-то человек, учитель, философ и так далее. Вот потихонечку и слово «трость», слово «канон» стало приобретать значение «опоры». Опоры. Вот. Когда вот первая апостольская церковь избирала вот себе канон Нового Завета, то есть избирала те книги, на который церковь может опереться, она использовала вот это слово «канон». То есть канон – это то, на что можно опереться. Понятно, да, мысль? Почему вот эти 27 книг, они для нас незыблемы, они могут стать основанием нашей жизни. На них мы можем опереться. Чуть-чуть отвлекусь. Вот есть такие книги, называются апокрифичные книги. И называют еще, бывают книги, второканоничные книги. То есть книги, которые вроде хорошие книги, но эти книги не признаны церковью как богодухновенные. Что это означает? Есть ли польза от чтения этих книг? Да, возможно, есть польза. И даже точно есть польза. Но можно ли на них опереться так, что они тебя не подведут? Нельзя. То есть мы не уверены, что эти книги 100% истина. Вот в каноне, вот канон Священного Писания, почему он нам важен? Потому что за каждую букву в этом каноне отвечает Бог. То есть я верю в том, что 27 книг Нового Завета – это книги, на которые я могу опереться. Если меня спросят, Денис, вот почему ты в своей жизни вот так вот делаешь? Я скажу, потому что вот в Новом Завете так написано. А ты уверен, что вот ты уповаешь вот на это слово, и оно тебя не подведет? 100% уверен, потому что это канон Нового Завета. Вот, а если, например, я скажу, вот так Пушкин сказал, например, да, и поэтому я так делаю. Ну, может, Пушкин правду сказал, а может, и ошибся, кто его знает, он же Пушкин, да. Друзья, то же самое и, например, второканоничные книги. Да, написаны хорошими авторами, написаны верующими людьми, но нет гарантии, что они правильно написали. То есть в какой-то ситуации правильно, в какой-то нет. И вот здесь, друзья, мы с вами подходим к очень важному отличию между Писанием Нового Завета и преданием Церкви. Друзья, дело в том, что предание Церкви существует не только у православной Церкви. Предание существует у любой Церкви, даже у баптистов, даже у МСЦ и ХБ, у нас с вами. То есть предание – это нормальная, очень хорошая практика Церкви. Но в чем принципиальная разница между Писанием новозаветным, каноническим, и между преданием? В чем принципиальная разница? Принципиальная разница в том, что Писание новозаветное, каноническое Писание, является истиной на все времена, на все века и для всех людей абсолютных без развлечения. Например, написано, что, ну, допустим, не укради, там, в Новом Завете, там, ну, кто воровал, лучше, ну, не кради, а лучше трудись. Вот это выражение, оно работает и в первом веке, и в 21 веке, и в 15-м, работает и для африканца, и для русского, и для любого другого человека. То предание церкви, оно ограничено временными рамками и территориальными рамками. То есть церковь постановила, что вот будет вот так и вот так. И это предание, оно хорошее на данный момент времени, в данном конкретном месте. Понимаете, да, мысль? Но для другого человека и для другой местности предание этой церкви может быть не в пользу. Поэтому, друзья, вот православные совершили очень грубую ошибку. Они приравняли предание Писания. И поэтому современный православный человек, читая, там, допустим, Златоуста, он уповает на его слово так же, как на слово Павла. Мы не против Златоуста, хороший человек. Но его слово нельзя сравнить со словом Павла, потому что Златоуст говорил для своих верующих в свое время. И его слово могло быть верным в то время и в той местности, а слово Павла верно во все времена и, во все, и для всех верующих. Поэтому вот это и разница. И здесь очень нужно понимать, читая любых христианских авторов, даже наши с вами журналы, там, «Вестник истины», там, или «Храпова», или кого угодно, мы должны понимать, что это хорошие книги, полезные, но это книги, которые могут быть ограничены или временем, или территорией. А канон Нового Завета – это те книги, на которые можно опереться в любых случаях, и они никогда не подведут. Вот. С каноном понятно. Да, слово «канон» – трость, или образец, или пример. Да. Но это написано в Ветхом Завете, да? Это отдельная история. А Аркадий спрашивает, что значит «непередвигай межи давней», да? Это надо посмотреть по контексту, что там означает. Давайте дальше, друзья. Какие критерии были у первоапостольской церкви, чтобы выбрать канон? Вот представьте себе, друзья, интереснейшую ситуацию. Перенесемся на 2000 лет назад, мы с вами в первоапостольской церкви. И к нам приходит огромное количество всяких писем. Апостол Павел написал. Потом, например, приходит, допустим, там сестра такая-то, там брат такой-то, приходит и говорит: слушайте, я был там в одной церкви фессалоникийской, и там у них есть письмо апостола Петра, которое мы с вами не видели. Я его попросил на один вечер, я его переписал и принес в церковь. Ну, например, мы там в Тимошевской церкви, там, и вот приходит. И вот давайте читать письмо апостола Петра. Читаем. Друзья, вы должны понять, что вот когда церкви зарождались, у них не было канона, у них не было Библии как таковой, у них был Ветхий Завет, и то не в полноте, а Нового Завета вообще не было. Они жили только вот этими письмами, которые друг другу передавали, копировали. Но вот возникает проблема. Вот у вас бывают такие случаи, приходят смс-сообщения, там компания Viber объявила, что если, значит, каждый не разошлет 100 сообщений, то компания Viber введет плату там, и все будут платить. Бывают такие сообщения у вас? Как вы на них реагируете? Ну, кто-то говорит: да, давай быстрее, чтобы Viber был бесплатный, там рассылать 100 сообщений. А кто-то говорит: да это ерунда, это уже это спам, да, это и так далее. Друзья, вот сейчас мы живем в обществе, где очень много сообщений, и очень трудно определить, а где правда, а где ложь. Так же, да? Вот буквально недавно я одну новость читал. В общем, один молодой человек плыл к яхте, она разбилась, он попал на остров и 9 лет прожил на острове на необитаемом. Вот, один причем. И он догадался большими буквами «СОС» написать на песке, выложил камнями, и один школьник в Америке сидел, гугл карты рассматривал, увидел большой «СОС», фотографию, позвонил в службу спасения, там связались, короче, спасли этого парня, беднягу, 9 лет он прожил на необитаемом острове. Вот такая интересная история. Слушай дальше. Вот, там фотография козы, запутавшейся в этих. И вот, друзья, я читаю эту статью и думаю про себя. Вот что-то здесь не то. Ну, во-первых, у меня мысль возникла. Тут фотография козы. Я не думаю, что он фотографировал козу, когда, например, 9 лет там был. Откуда там взялась? Потом он там выкладывал сос, и сос еще выложил не полностью, а уже сверху сфотографирован как бы панорамный снимок, понятно, да? Я не думаю, что кто-то там был, кто мог это сфотографировать. И вот сижу и думаю, а с другой стороны, опубликовано это в достаточно таком журнале, который заслужит доверие. И я думал, а у меня есть база примеров, большая база примеров, я собираю примеры для проповедей. И уже был час ночи, и мне сильно хотелось спать. Я думал, ладно, скопировал и поместил в базу примеров. Хотя у меня были подозрения, что это неправда. На утро мне один брат присылает ссылку на статью в англоязычном журнале, где этот случай разбирается и доказывается, что это фейк. Ну, как бы это то, что подделка. Вот. И я утром думаю, как же, вот у меня было подозрение, что это, вот у меня меня не подвело. Но я не перепроверил. Друзья, то есть, в общем-то, достаточно много подделок сейчас ходит новостей. Вот представьте, мы с вами живем в церкви города Фессалоники. И к нам приходит письмо, подписанное апостолом Павлом, апостол Павел. И в этом письме он пишет определенные вещи. Друзья, как нам определить, Павел это написал, не Павел, как нам определить? Фессалоникские верующие, они это письмо приняли, они в него поверили, они в него, значит, считают его истинным, стали проповедовать его и так далее, распространять. Когда апостол Павел узнал, что письмо, которое было подписано его именем, пришло в Фессалонику, но он его не писал, он тут же пишет послание фессалоникийцам. И он пишет, в Библии можете найти этот текст, написаны такие слова, что... Не смущайтесь ни от духа, ни от слова, ни от послания, как будто бы нами посланного. И в конце он пишет, вот эти слова, благодать Господа нашего Иисуса Христа, моею рукою Павловую написанные, являются знаком во всяком послании. То есть апостол Павел в послании фессалоникийцам показывает, какая является подпись именно его. Он своей рукой пишет, вот эти слова, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. И он говорит, вот эта надпись, она является знаком моего послания. Поэтому вы не смущаетесь от другого послания, как будто бы нами посланного. Друзья, это только один пример, что в церкви Фессалоники у них было подложное послание Павла. Но таких же было очень много. Ходили послания. Вот в церковь города Ефес пришли люди, которые сказали, мы апостолы. Друзья, а как проверить, апостол он или нет? Как проверить? Друзья, вот это сейчас можно позвонить там Николай Степанович, вот тут пришли какие-то люди, вы их знаете или нет? Или там посмотреть в интернете, или у нас там журналы есть и так далее, мы можем определиться. А тогда, представьте, город Ефес, приходят апостолы, называют себя, я апостол Петр. Кто знает, апостол Петр или не апостол Петр, да? Как вы, не определишь? И вот Иисус Христос пишет послание Ефесской церкви. Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а нашел, что они лжецы, да? Они таковы, нашел, что они лжецы. Друзья, то есть, в общем-то, эта проблема была. И для церкви стала серьезнейшей задачей выбрать те послания, те Евангелия, которые среди этого огромной массы подделок, лжеписем и так далее, являются теми, на которых можно опереться, можно остановиться и положиться. И причем, друзья, их труд был настолько важен, что церковь на протяжении 2000 лет пользуется выбором этой церкви. Понимаете, да? Вот если бы они ошиблись, и они в канон бы включили какое-то послание поддельное, то мы бы 2000 лет... полагались бы на послание, которое на самом деле небогодухновенно, и от этого бы страдали. А? Они были проверены. Вот вопрос, на основании чего проверялись эти послания? То есть, какие же критерии, друзья? Ну, критерии на самом деле очень простые, но я вам скажу их. Итак, проблему вы поняли, да? Проблема выбрать канон. Вот. Ну и, значит, каким образом они это сделали? Они определяли, секундочку, вот. Первое, это авторство. То есть они определяли, кто написал это послание. Итак, критерии отбора книг в канон Нового Завета. Первое, это авторство. Первая церковь, она в первую очередь пыталась узнать, кто автор этого послания. И если автор был один из апостолов, и это был 100% один из апостолов, то тогда это послание оно включалось в канон. Здесь очень важная мысль. Вам еще не доело меня слушать? Вот. Здесь еще очень важная мысль. 8 минут осталось. Друзья, как бы мне эту мысль вам выразить? Она настолько важна, что я не могу ее выразить хорошо. Дело в том, что вот когда человек слушает другого человека, у него всегда возникает одна очень серьезная проблема. Он начинает фильтровать его выражение с точки зрения своего согласия. То есть, например, вот мне человек говорит: Денис, вот так и так, так. А я фильтрую в голове. Я с ним согласен или нет? Если я с ним согласен, то я делаю, что он говорит. А если я с ним не согласен, то я не делаю, что он говорит. Друзья, вот маленький пример, а потом вы поймете, к чему я это говорю. Вот когда Мартин Лютер, известный реформатор, переводил Библию на немецкий язык, то тогда он переводил послание к римлянам, он был восхищен посланием к римлянам, праведник верою жив будет и все остальное. И вот все эти послания, послание к Ефесянам он переводил, там написано, что сие не от вас, Божий дар спасения, то есть не от вас, Божий дар или вера, чтобы никто не хвалился и так далее, и так далее. И вот так восторгали эти мысли, так он восхищался этими мыслями, что когда он дошел до послания Иакова, а в послании Иакова написано, не делами ли оправдался отец наш Авраам, возложивший на жертвенник Исаака? Видишь ли, что делами вера достигает совершенства. Мартин Лютер был настолько разочарован этим, настолько ему никак это не помещалось, что он говорит в своем предисловии к Новому Завету, он пишет, что послание Иакова – это послание полное соломин, которое читать христианину не надо, потому что оно его отвлекает от веры и так далее. Друзья, то есть он категорически не воспринял эту мысль, категорически. Более того, он не воспринял также другие послания, там третье послание Иоанна или второе послание Петра. Для него это послания были, это те послания, которые он хотел, чтобы их не было в каноне Нового Завета. Именно, друзья, Мартин Лютер, при всем уважении в других вопросах, он породил целую волну критики на Новый Завет. Вот его последователи и богословы его школы, они такой вал критики устроили на Новый Завет, что, в общем-то, если бы там не вступились более здравые братья в защиту Нового Завета, то, наверное, бы во многих странах от Нового Завета осталось бы только несколько посланий, и все. Вот вопрос, каким принципом руководствовался Мартин Лютер? Он руководствовался, вот что мне не нравится, то я отсекаю, понимаете, да? А первая церковь, первоапостольская, она ориентировалась другими принципами. Неважно, нравится мне это или нет, важно, кто это сказал. Если это сказал сам Бог, то в любом случае это точно Божие. Понятна мысль, да? Вот то же самое и в нашей жизни, друзья. Мы, когда с вами кого-то слушаем или читаем, для нас очень важно понять не что человек говорит, а чью мысль он выражает. Если это мысль Божия, то неважно, что он говорит, надо слушаться. Друзья, и вот в Первоапостольской церкви поэтому был важен вопрос, кто говорит эти слова? И они, когда убеждались, что это послание написал точно Петр, или точно Павел, или точно, допустим, Иоанн, то они это послание включали в состав богодухновенных книг. Друзья, если вдруг возникала проблема авторства, то есть какие-то послания не были уверены, что это авторство произошло, что авторство точно вот тому апостолу принадлежит, то тогда проверялось именно на догматичность, чтобы в этой книге содержались те же самые идеи, догмы, которые содержатся в других книгах, в других учениях, и чтобы это не было противоречия никакого. Вот. Друзья, и самое интересное, здесь все понятно, авторство, догматичность, и самое интересное, это третий момент, называется органичность. То есть можете записать, значит, авторство, догматичность, здесь все просто, и третье, органичность. И здесь мы с вами сталкиваемся с настоящим Божьим чудом. С настоящим Божьим чудом. Что это за чудо такое? Друзья, представьте себе, опять-таки, 2000 лет назад, церкви в разных местах. Мы знаем, друзья, что эти церкви не имели такого тесного общения, как сейчас у нас. То есть у нас сейчас невозможно объявление жениха и невесты в тайне сохранить, да? Еще до объявления уже все церкви знают, что их объявляют. Друзья, то есть это как бы быстро расходится по вайберу и так далее. В то время церкви жили обособленно. То есть каждая церковь жила более-менее самостоятельно и очень часто вообще не видели лиц братьев, сестер и очень редко с ними общались. Апостол Павел так и пишет, что за 14 лет церкви в Иудее меня ни разу не видели. Вот, то есть это как бы такая ситуация. Не-не, это церкви в Иудее, он их не касается. Это Иерусалим, там Антиохия, он этих церквей не касается. Он посещал те церкви, которые он сам организовал. Да, свои церкви. Друзья, так вот, чему это вопрос? Где чудо Божие? В чем чудо Божие? То есть, вот, например, есть церковь, допустим, в Ефесе там или где-то еще церковь. И вот эта церковь приобретает, получает эти письма, послания, Евангелие, и ей надо разобраться, где настоящее, где не настоящее. И вот церковь, поместная церковь, то есть вот именно братья поместной церкви, они этот вопрос поставили на вид. Они молились, и какие-то послания они признали не церковными, а какие-то послания признали церковными. Точно такой же труд делала другая церковь, причем они друг с другом не договаривались. То есть во многих местах, церкви сами выбрали те книги, которые они считали богодухновенными. Но в чем чудо? Когда они потом собрались вместе, то оказалось, что в 99% случаев они выбрали все одни и те же книги. Понятно, да? То есть Бог через поместную церковь, через поместные церкви действовал одинаково и не было особых разногласий. То есть, в общем-то, все книги были выбраны одинаковые. И поэтому вот эта третья сторона вопроса, это как бы вмешательство Божие, что Бог повел церкви таким образом, чтобы они выбрали одинаковые книги, и таким образом был утвержден канон Нового Завета. Итак, критерии отбора в канон Нового Завета – это авторство, это догматичность и это органичность. Ну, в общем-то, наверное, по канонам все. По введению такому очень быстрому тоже все. Есть ли какие-то вопросы, пожалуйста? Ну, в общем, как они узнавали, что это Павел пишет, трудно сказать. Мы не знаем, да. Это вопрос трудный, но дело в том, что тогда церкви жили в ближайшем, но недалеком расстоянии от самих апостолов. Им было это легче сделать. То есть были свидетели, то есть были те, которые знали апостолов и так далее.